Заброшенный завод. Добро пожаловать. Аннотация. Это напряженный психологический триллер о грани между реальностью и безумием, предательством и жаждой жизни, способный вытащить человека изнутра бездны. Студентка Катерина волею судеб оказывается запертой на заброшенном заводе. 8 цехов, 8 кругов ада, где за тенями холодного металла ее поджидают живые хищники в масках рабочих. Охота началась. Цех за цехом смерть подбирается ближе. Единственный шанс на спасение – пройти через ад. Книга содержит сцены насилия и психологического давления. Рекомендуется взрослой аудитории. Пролог. Она узнала дату случайно. Увидела сообщение на телефоне Макса, когда в студенческом кафе он отошел за кофе. Сообщение выглядело странным. Кто-то в грубой манере давал Максу указания, но главное, там промелькнуло название предприятия – «Прогресс-2». Катерина знала, что объект давно закрыт, но разные слухи вызывали жгучее желание туда попасть. Никто не сомневался, что именно Макс и его закадычный друг Александр там уже побывали. Но тему эту не любили обсуждать, смущались, сворачивали разговор, переносили дату нового похода, ссылались на занятость. Объяснение такому поведению было. У ходоков по заброшкам принято скрывать информацию о походах и маршрутах. Катя им доверяла. Тем более за спиной костры с котлами для чая, палаточные походы, песни под гитару – все в духе студентов педагогического университета. В лесу побывала уже половину курса. Но почему друзья не звали на завод, у них надо было спросить. Странно, знали ведь, что Катерина упряма и не отстанет. В ее мире не было слова «нельзя». Она должна была туда попасть. Пусть другие видят опасность, она видит вызов. Плавание, фитнес, танцы. Ее тело было достаточно натренировано, и тренажер был внутри. Это страх, который она превращала в топливо. Заброшки манили ее не романтикой разрухи. Ей грустно было наблюдать их увядание. И потому опустевшие дома привлекали ее молчанием, которого она не находила в шумной студенческой жизни. Ей так хотелось изучать закрытые объекты, туда, где время однажды остановилось, а стены верно хранят старые тайны, пусть у всех это вызывает насмешки. Вообще, друзья считали ее безбашенной. Ошибались. Она не была безрассудной. Она была голодной, до острых ощущений, до границ, до того момента, когда реальность уже непредсказуема. И завод ждал ее. Она только не знала, что он для нее приготовил. Катерина не говорила друзьям главного, о своей тайной страсти к приключениям. Тогда еще с детства, когда бабушка и мама рассказывали истории о волшебной девочке. Ее тянуло в тихие, забытые богом места. Она называла их «молчащие места», туда, где эхо ее собственного внутреннего шума затихало. В детстве врачи ставили ей диагноз «гиперактивность», но мама знала другое. Катя умела слушать мир. Если чужие голоса въедались в ее сознание, как зазубрины в металл, то голоса близких людей всегда оставались с ней, а главное, помогали в трудную минуту. Что она услышала в пустых зданиях, где время остановилось? Она там впервые ощутила ту тишину, которая не требовала ответа. Ее тянуло изучить этот завод, застывшее пространство прошлой жизни. Сколько судеб людей было связано с этим заводом? Что сохранило в память о них то предприятие? Примерно она знала, что там увидит, но она не знала, что в мертвых местах иногда прячутся те, кто устал от живых. Хотя чего бояться, когда рядом надежные друзья? Макс, чего уж тут скрывать, давно влюблен в Катю, вот и не хотел, чтобы она рисковала на опасном промышленном объекте. Участник автомобильных гонок местного разлива, он оберегал Катю от всяких авантюр. А вот Саше было все равно. Ухмылялся и при всяком удобном случае напевал строчку из песни «Выходила на берег Катюша». Заброшенный завод «Прогресс-2», ребята. Да, тот секретный, что был запущен в сталинские времена, в 20 километрах от Омска. Он давно закрыт. Никто не знает, как в него попасть. Все заколочено наглухо, но ребята однажды проговорились, что проникли туда. И прошли 8 цехов. Говорят, там все сохранилось с тех советских времен. Узнав о плане Макса, Катерина настояла на своем участии. Доехали на электричке. Прошли заросшей тропой, пролезли в дыру в заборе. Ржавчина оставила на красной куртке Кати свой след, похожий на засохшую кровь. Она почему-то отметила это как дурную примету. обошли ржавые рельсы и перила и по разрушенной лестнице спустились в подвал, где кирпич сыпался, а стены опасно нависали, зияя трещинами шириной не меньше сантиметра. В них можно было просунуть пальцы, и оттуда тянуло холодом, словно из могильного склепа. Ребята много шутили, пугая свою спутницу. Ей даже показалось, что шуток было чересчур. Их смех был натужным, как у актеров перед выходом на сцену. Они встали перед бронированной дверью, по центру которой был штурвал, как на корабле. Саша объяснил, что бункерная дверь закрыта на шпингалеты. Это массивные стальные ригели, брусья, которые входят в пазы в дверной коробке. Как по вертикали, так и с каждой стороны. Это предотвращает перекос двери и выдавливание любого из углов. Ребята все изучили и на пару взялись крутить массивный штурвал. Механизм устроен так, что поворот штурвала через систему шестерен или тяг одновременно приводит в движение все шпингалеты. Тяжелый лязг металла, эхом разнесшийся по подвалу, заставил Катю поежиться. Звук был слишком громким для тихого места, словно сама дверь предупреждала «не входи». Когда дверь приоткрылась, пахнуло запахами мазута, сырой штукатурки и еще чем-то сладковато-приторным, что Катя не решилась идентифицировать. Она шагнула первой, и в этот момент Макс крикнул ей, что сверху кто-то стоит. Их выследили, сейчас договорятся, а дверь пока прикроют, чтобы охранник не увидел, что они вскрыли бронированную дверь. Катерина не успела опомниться, как дверь за ней закрылась, а следом снаружи раздался грохот, такой, будто рухнул весь мир. Это было похоже на обвал стен. Она машинально потянула дверь за ручку. Ничего не получилось. Она поняла, что дверь заблокирована. Крики, крики, крики о помощи. А толку? Ребята не отзывались. Они могли оказаться под завалом, и им нужна была помощь. Она снова звала их. Сначала осторожно, потом все громче, пока не дошла до истеричного крика, не веря, что слышит свой, слетевший с катушек сорванный голос. Полная тишина. А если наверху появился охранник, то непонятно было, почему он молчит. Часть первая. Завод. Цех номер один. Приемный. Первоначальный шок прошел, и Катерина глубоко втянула носом воздух. Сырой, тяжелый, с парами плесени. Такой возникает в заброшенных подвалах и в склепах. Она припомнила, что не было криков, воплей, стонов и всего того, что сопровождает обвал стен, когда там оказались люди. С чего она взяла, что ребята погибли? Вовсе нет. Они успели выйти, охранник их увел, вот и все. Они не слышали грохот обвала, они не знают, что случилось. Катерина цеплялась за эту мысль, как утопающий за соломинку, не позволяя себе допустить страшную мысль, что ее просто обманули, завели и бросили. Она вытащила телефон, но связи из этого бункера не было. Стационарный черный телефон, стоящий на столе у входа, молчал. На нем не было пыли. Провод был подсоединен к гнезду, но телефон молчал, зато трубка была теплой, словно кто-то держал ее за минуту до этого. Тишина, окружившая Катю, поначалу звенящая, теперь стала глухой, плотной и давящей на виски, на уши, как толща воды на глубине. Катерина явственно ощутила, что она одна, совершенно одна оказалась за этими глухими стенами. Мысль о том, что ребята могли погибнуть под завалами, допускать нельзя. Надо взять себя в руки и набраться терпения. Но внутри уже зарождался холодный, липкий страх. Тот, что не проходит, а только растет в геометрической прогрессии. Закоптившиеся лампочки электрического света внушали желание их проверить. Но свет не включался, а высоченные стены уходили в темноту, где время черными красками сделало свой жуткий дизайн в помещениях завода. Стены покрывала чернота, похожая на застывшие следы пожарищ, а в углах выделялись пятна, которые могли быть чем угодно. На стенах, почти под самым потолком, роль окон играли щели со стеклами, напоминающими линзы и пропускающими рассеянный свет. Можно было через дверной проход попасть в другие помещения, по крайней мере, дверь в следующую комнату была приоткрыта. Но стояла мрачная картина, и идти в полутьму было страшно. Темнота казалась живой, затаившейся как хищник. Темнота пульсировала и шевелилась. Что могло быть в помещении, где над бронированной дверью висела табличка «Цех номер один. Приемный»? Стол со стульями, стопки казенных бумаг, монеты советского времени, ржавые канцелярские принадлежности, пустая консервная банка килька в томатном соусе. На дне банки темнела засохшая жижа, напоминающая сгустки крови. Из проема передней стены конвейерная лента выходила и упиралась в проем стены противоположной. Проем был завален разным хламом, а лента заставлена ведрами с номерами и металлическими отходами, рассыпавшимися от ржавчины. В углу уснула метла, ее приватизировал паук. Рядом задремала старая тачка с одним колесом, которую толкали перед собой, упершись в два держака. На дне тачки лежала пустая банка из-под жигулевского пива. Скорее всего, охранники сюда заглядывали. Значит, помогут выйти. Она снова обманывала себя, потому что банка была слишком старой, а пиво выпили явно не вчера. Она попыталась реанимировать телефон, пошевелила провода. Раздался треск и воцарилось молчание, будто аппарат издал последний звук, похожий на предсмертный вскрик. Рядом с телефоном на столе у проходной под вековой пылью лежала раскрытая учетная книга с пожелтевшими страницами, чернильная запись, смена номер 1187 закрыта. Расплылась, как пятно крови, но была еще читабельна, и Кате показалось, что чернила на буквах не высохли до конца, а влажные, будто их написали минуту назад. Катерина потерла руки, пальцы были ледяными от страха. Легкая дрожь, учащенное сердцебиение, от этого нельзя было избавиться в первые минуты после этой катастрофы. Ее сердце стучало так громко, что казалось, его слышно во всех цехах. Но один положительный момент она нашла. Воздух откуда-то просачивался, значит, была вентиляция. Она прильнула к стене, пытаясь найти источник сквозняка, и нащупала едва заметное дуновение, пахнущее озоном. Она еще раз подошла к бронированной двери, покричала погромче. Там была мертвая тишина. Тишина, которая давила на уши, заставляя слышать собственный пульс, собственное дыхание, собственный страх. Катерина помотала головой. Ее психологическое состояние было таково, что разум отказывался верить в реальность происходящего. Она попыталась найти логичное объяснение. Все же четко понимала. Обвалилась одна из стен, разгрести которую дело 2-3 часов. Ребята успели крикнуть «Охранник!». Значит, объект охраняется, к работам спасатели приступят немедленно. Живы ли друзья? Почему они не откликаются? Ребят спасут, и Катерину спросят, как она тут очутилась. Что она скажет суровым мужикам, которые проберутся через завалы? Спросят, и это будет самый сложный вопрос. Что она скажет этим людям, которые вряд ли отличаются большим интеллектом, но могут отличаться большой агрессивностью и вряд ли захотят войти в ее положение? Если отведут в полицейский участок, это будет равнозначно отчислению из пединститута, куда Катерина поступила на бюджет, на филфак. Попробовать самостоятельно выбраться самой – вот смелое, но верное решение. За спиной рюкзак, где есть вода и еда. Хотя прежде надо сходить в туалет. Но не здесь же, зайдут охранники, а тут Катькина лужа посреди приемного цеха. И прикусив губу, она посмотрела в дверной проем. И даже поднялась с лавки. Еще ничего здесь в комнате не случилось, но ее бросило в пот, учащенно забилось сердце и даже сдавило в груди. Она уже просто с мольбой смотрела на эти замутненные стекла под потолком, на слабый дневной свет, каким же он показался недосягаемым, как небо для узника подземелья. Дура, 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 как корила она себя за то, что уломала ребят войти в эти катакомбы. Она приказала себе не впадать в панику. Она назвала себя умницей. Она заставила себя подумать о чем-то хорошем, что греет ее душу. Все на свете просто. Вот прибежала туча и закапал дождь. Вот намокла земля и появился цветок. На цветок упал луч солнца, и прилетели бабочка, и показался шмель. А потом пришел вечер, и цветок перед ночью закрылся, чтобы раскрыться с новыми силами на заре. Бабушка говорит, что все на свете просто. Она повторяла эти слова как мантру, вдавливая их в сознание, чтобы не дать страху сломать себя. Она пошла разгребать завал в проеме, куда доставала конвейерная лента. Сбежавшая крыса, пыль, тряпье с тараканами, кожухи и перекореженные короба ее остановили. Крыса взглянула на нее черными бусинками глаз и метнулась в темноту, будто знала, что Кате туда не стоит соваться. Дверной проем в другой цех. Дверь приоткрыта, но идти туда надо. За 39 минут с начала плена к завалам снаружи так никто и не пришел. 39 минут, которые Катя считала по секундам, как приговор, пробежали быстро, по-спринтерски. На секунду Катерина забылась и увидела себя стоящей перед заваленной дверью, будто ее вызвали на допрос. Нет, к черту панику. Катерина подошла к двери во вторую комнату, приоткрыла ее, уперлась правой рукой в косяк и заглянула.